Неделя в истории. 27 апреля – день памяти народной сказительницы Аграфены Матвеевны Крюковой. Она умерла в этот день в 1921 году в деревне Зимняя Золотица на Белом море. А родом она была с другого Терского берега того же Белого моря, из деревни Чеванька. До конца 19 века никто не знал, что в этой части Поморья, в Архангельской губернии, тоже сказывают или поют былины. Но приехал молодой исследователь русского фольклора Алексей Марков, записал от Аграфены Крюковой более 50 самобытных сказаний и в 1901 году выпустил книгу, которая так и называлась «Беломорские былины». Эпические тексты произвели на читающую публику тех времен самое глубокое впечатление, а ученое общество любителей естествознания, антропологии и этнографии присудило Аграфене Крюковой бронзовую медаль за заслуги в деле сохранения произведений народной словесности. История поморских сказителей на этом не кончилась. Дочь Аграфены Матвеевны, Марфа Крюкова, в советское время была заново открыта учеными-фольклористами. Она не только унаследовала от матери редкое умение сказывать былины, но создавала на основе народных образов собственные произведения под названием «Новины». Очевидно, именно поэтому Марфа Семеновна стала членом Союза советских писателей и даже была награждена орденом Ленина. Но время неумолимо, когда в 2001 году Поморским госуниверситетом была организована специальная научная экспедиция в деревню Зимняя Золотица, ни один из местных жителей ничего не смог вспомнить про былины и новины. В 1897 году, 26 апреля, в Александрополе, ныне это территория Армении, родилась немецкая актриса, жена Михаила Чехова, племянница Ольги Леонардовны Книпер-Чеховой, Ольга Константиновна Чехова, урожденная Книпер. Расставшись с мужем и получив разрешение на выезд за границу, Ольга Чехова с 22 года жила в Германии. Очень успешной оказалась ее карьера в кино, более 100 ролей. В гитлеровской Германии ей присвоили звание государственной актрисы. Среди ее друзей оказались Гитлер, Геринг и другие нацистские вожди. В 1945 году ее увезли на допросы в Москву, но скоро разрешили вернуться в Германию. Такое счастливое возвращение породило предположение, что она была давним агентом советских спецслужб. Кто-то полагает, что она была двойным агентом. После войны в ряде книг утверждалось, что Чехова в качестве агента советской разведки участвовала в подготовке покушения на Гитлера. Покушение, которое было отменено лично Сталиным из-за опасения последующего сговора между Германией и Англией. Эту версию приводит, в частности, в нашумевшей книге «Разведка и Кремль» генерал Судоплатов. Об этом же свидетельствует Берия в своей книге «Мой отец Лаврентий Берия», и сейчас это мнение уже практически не оспаривается. В первые послевоенные годы Чехова работала в основном в театре. В 1949 году переехала из советской оккупационной зоны на новую квартиру в Западно-Берлинском районе. С 1949 по 1974 год сыграла в 22 фильмах. В 50-м обосновалась в Мюнхене, который стал центром западно-германского производства. Выпустила первую часть избирательных и приукрашенных воспоминаний «Я ничего не замалчиваю», а также сборник статей о красоте и моде женщины без возраста. В 55-м году основала в Мюнхене фирму косметика Ольги Чеховой с филиалами в Берлине и Милане. В 73-м году опубликовала новые воспоминания «Мои часы идут иначе». Скончалась Ольга Чехова в возрасте 82 лет и похоронена в Мюнхене. Существует версия, что своего рода двойным агентом был и митрополит Сергий Воскресенский, о трагической судьбе которого нам напомнил фильм Владимира Хотиненко «Поп», 28 апреля – день его памяти. В миру его звали Дмитрий Николаевич Воскресенский. 28 апреля 1944 года он был убит по дороге из Вильнюса в Каунас. Митрополитом Виленским и Литовским, экзархом Латвии и Эстонии он стал в 1941 году. Владыка Сергий не эвакуировался при приближении германских войск, а остался в Риге. Существуют самые различные версии, объясняющие этот поступок. Русский эмигрантский историк Алексеев полагал, что экзарх вследствие своих антикоммунистических убеждений накануне вступления немцев в город спрятался в подвале собора и не был найден там секретарем, представленным к нему агентом НКВД, позднее расстрелянным за эту неудачу. По гораздо более аргументированному мнению канадского профессора Поспеловского, митрополит Сергий стремился подготовить почву местоблюстителю и московскому церковному управлению на случай, если немцы победят или, по крайней мере, захватят Москву, чтобы сохранить епископат в новых условиях, а также предотвратить юрисдикционный хаос. Есть версия, что митрополит был связан с советской разведкой и что оставшийся со спецзаданием на оккупированной территории чекист Павел Анатольевич Судоплатов уговорил владыку Сергия сотрудничать с антифашистским подпольем. Он разработал секретный план. Митрополит должен был завоевать доверие немцев, и он, скрипя сердце, приветствовал фашистов. Владыка добился создания Псковской православной миссии. Внешне эта организация поддерживала оккупантов, но втайне выполняла задания советской разведки, всячески поддерживая пленных. Благодаря стараниям митрополита Сергия были отпущены и отданы на воспитание в православные семьи малолетние узники из концлагеря смерти Саласпилс. С 1942 года миссионеры наладили сбор средств для поддержания советских военнопленных. Священники регулярно привозили в лагеря продукты и лекарства. Преснопамятный патриарх Алексей II рассказывал, что его отец горячо поддерживал владыку Павла Нарвского, который входил в руководство Псковской миссии. Именно он добился у немцев для священника Михаила Редигера пропуска на посещение концлагерей. Отцу разрешили духовное кормление заключенных и помощь им продуктами и одеждой. Мой отец едва ли не ежедневно стал бывать в лагерях. Псаломщиком он, как правило, брал с собой будущего митрополита Таллинского и всей Эстонии Корнилия, а мальчиком-прислужником меня, так вспоминал об этом патриарх Алексей. В фильме «Хотиненко поп» инициаторами псковской миссии выглядят немцы. Однако в серьезном исследовательском труде о псковской миссии Константина Обозного, работа над которым продолжалась 15 лет, а выводы основаны на архивных документах, версия о двойном авторстве псковской миссии НКВД и гестапо признана несостоятельной. Не подтверждается и версия о создании псковской миссии немцами. Она была ответом уцелевшей в годы гонений священнослужителей Прибалтийского экзархата Московского патриархата на пожелание паствы. Миссия была призвана утолить тот духовный голод, который сложился за годы советской власти на ее территориях. Когда немцы захватили Псковскую область, здесь началось стихийное религиозное возрождение. Разрешение на открытие миссии исходатайствовал у немецких властей экзарх Московского патриархата в Прибалтике митрополит Сергий Воскресенский. Как бы то ни было, благодаря кому или вопреки чему была создана Псковская миссия, по благословению именно владыки Сергия в августе 1941 года на территории Псковской, Новгородской, Ленинградской, Великолукской и Калининской областей была создана духовная миссия, которой удалось к началу 1944 года открыть около 400 приходов, на которые были поставлены 200 священников. При этом большая часть духовенства оккупированных территорий более или менее явно выражала свою поддержку патриотической позиции московского священноначалия. 28 апреля 1944 года экзарх Московского патриархата в Прибалтике был расстрелян по дороге из Вильнюса в Каунас. Свидетели этой трагедии говорили, что нападавшие были одеты в нацистскую форму. Однако нацисты тогда же утверждали, что это были переодетые в их форму советские партизаны. Местом упокоения владыки стало старинное Покровское кладбище в Риге. 28 апреля в 1912 году в Одессе родилась Элеонора Яковлевна Гальперина, псевдоним Нора Галь, переводчица, открывшая советскому читателю творчество Антуана де Сент-Экзюпери. Труд переводчиков остается большинством из нас незамечен, а их имена известны лишь в профессиональном кругу. Но лишь благодаря им мы открываем для себя новые имена и миры. Лишь их мастерство позволяет иностранным авторам покорить наши сердца. «Маленький принц» – любимая книжка уже не одного поколения русских читателей. Сент-Экзюпери написал ее в самый разгар Второй мировой войны. И совсем не верится, что имя автора мы узнали лишь полвека назад, когда появились первые переводы его произведений на русский язык. А «Маленький принц» вышел только в 1959 году на страницах журнала «Москва». Перевела его, как потом и другие произведения французского автора, Нора Галь. В ряду прочих ее переводов «Смерть героя» Ричарда Олдингтона, «Поющие в терновнике» Колина Маккалоу, «Убить пересмешника» Харпер Ли, рассказы Рэя Брэдбери, Джека Лондона и многих других авторов. Из семьи потомственных врачей, юристов и учителей она начинала как критик и литературный редактор. Ее отец провел 12 лет в лагерях, а муж погиб на фронте в Великую Отечественную. Первый перевод она сделала в 1942 году, но долгое время занималась этим лишь для себя, совсем не думая о печати. Такая же история случилась и с «Маленьким принцем», впервые изданным в СССР как пособие для изучающих французский язык студентов. Эта книжка попала в руки маленькой дочери ее подруги. девочка похвасталась перед Норой сделанными в книге рисунками. Залпом прочитав сказку и сделав ее перевод для друзей, Нора на этом и остановилась бы, но подруга разнесла его по редакциям. Так нам явились «Маленький принц», его автор и их переводчица. Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил. Полвека, как мы вслед за ними, повторяем эти мудрые слова. 28 апреля 2007 года скончался выдающийся российский виолончелист и дирижер Мстислав Ростропович. И сегодня в конце нашей передачи прозвучит одна из виолончельных сонат Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Мстислава Ростроповича.